Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы продолжаем цикл лекций, посвященных Северной войне. Борис Мигорский с Климом Александровичем Жуковым ведет лекции, посвященные оружию, снаряжению, быту армии Петра Великого.
Организация
и так далее. Да. А я, соответственно, разберу ход боевых действий. То есть цикл лекций у нас продолжается. И сейчас мы уже, давай, Борис, вспомним, что мы уже разобрали. Мы разобрали Нарву 1700 год, разобрали Нарву 1704 год и вообще поговорили об обычаях осад в 18 веке. И идем, наверное, в хронологическом, ну, то есть получается не совсем в хронологическом порядке, но мы находимся в самых первых годах Северной войны. Вот 1700 год, осада Нарвы закончилась ничем, но проходит 1700-й, проходит 1701-й, настает 1702 год, то есть это совсем недолго осталось до основания нашего любимого города, а на Неве стоят шведские крепости, то есть, ну, не Иншанс они основали, да, а Нотебург они у нас захватили.
Ну, собственно, сегодня я как раз предлагаю поговорить про Нотебург.
С удовольствием.
Действительно, когда ты, Боир, первый раз меня пригласил в эту студию, мы поговорили о начале Северной войны вообще, то есть охватили относительно подробно 700-й год и вкратце проговорили, что происходило в следующем 701-м году. И действительно, первый такой победный год для Петра и для русской армии – это 1702 год, и, наверное, самой яркой победой является взятие шведской крепости Нотебург, и я предлагаю посмотреть, что это за крепость, почему она была важна и что происходило вокруг, не обязательно под стенами этой крепости. Ну что ж, для тех, кто не бывал в наших краях и не смотрел на карту.
Краткий экскурс в историю.
И в географию.
Да.
Ладожское озеро, крупнейшее в Европе озеро, в которое впадает несколько рек, но исток один. Да? Из Ладожского озера вытекает только одна река. Это река Нева, наша довольно короткая, но очень полноводная. И для Новгорода в средние века это был единственный путь относительно прямой в Балтийское море.
Кратчайший.
Ну, потому что Новгород стоит на Волхове, Волхов впадает в Ладогу. Можно пройти по Ладоге, спуститься вниз по Неве, и вот мы в Балтийском море.
Там был же еще северный маршрут через Воксинскую водную систему, ну, но он получается там с Волоком, причем, по-моему, не с одним.
Да,
и не... большой очень крюк получается.
Совершенно верно. Поэтому Ладога и Нева – это такой очевидный торговый путь, крайне важный как для России, ну, Новгорода на тот момент, ну, так и для соседей с севера, каковыми стали шведы. Поэтому в 1323 году на Ореховом острове, ну, почему он так называется, мы не знаем, но остается предположить, что там орешник какой-то рос. Это остров, который стоит ровно в том самом месте посреди реки, где Нева вытекает из Ладожского озера. Остров относительно небольшой, до каждого из берегов там порядка 400 метров, но, тем не менее, это вот такой пункт, контролирующий торговый путь корабельный. Естественно, его нужно было занять. Что и сделали новгородцы, князь Юрий Данилович поставил там крепость, но поначалу она была деревянная.
Но из-за того, что там Нева разбивается на два рукава, там гораздо сильнее течение, если я правильно помню, нежели чем в основной Неве, то есть там сужение такое.
Угу. Вполне, вполне возможно, тут не могу сказать, не измерял. Но течение действительно очень быстрое, и все, кто там был, могут это оценить. И в том же 1323 году Орешек входит в историю как место, где был заключен первый мирный договор между Россией и Швецией, Ореховецкий, так называемый «Вечный мир».
И после этого у нас было еще 15 войн между Россией и Швецией. Да.
Но, тем не менее, это был первый мир, на который ссылались там вплоть до конца 16 века в дипломатических...
Ну, сейчас будет 700 лет этого мира, кстати, совсем уже, можно сказать, не за горами.
4 года.
4 точно. Года, да.
Крепость, ну, поскольку со шведами воевать продолжали эпизодически, в 1348 году шведами была захвачена на несколько месяцев, новгородцы ее отбили, после чего перестроили уже в камне. В 1352 году была построена первая крепость каменная, ну и называть ее к тому моменту стали Орешек, ну, собственно, по названию Орехового острова. Крепость дальше расширили уже при Иване III, то есть это конец 15-го, начало 16 века, более-менее она стала напоминать то, что мы видим сейчас, то есть это периметр крепостных стен с башнями, которые, в общем, занимают практически всю территорию острова.
Да, то есть поэтому, да, то есть там места под стенами фактически не остается.
Да, совершенно верно. Если поначалу-то это был небольшой замок, да, и был большой посад на острове незащищенный, то теперь практически стены идут по всему периметру. Шведы дважды в течение 16 века приходили, это 1555 год и 82. Обе эти атаки были отбиты. Но во время смутного времени, в 1612 году, после долговременной осады, удалось им взять эту крепость, собственно, измором практически, после чего в течение всего 17 века Орешек остался шведским.
Да, то есть его... по Столбовскому мирному договору 1617 года пришлось отдать.
Да. Да.
Если я правильно помню, у нас граница была по реке Лаве тогда примерно где-то.
Да,
там.
Совершенно верно. И по Столбовскому договору 17 года была признана потеря Орешка, и, собственно, и всех крепостей в Ижорской земле, будь то Ям, Копорье,
Ивангород.
Ивангород и Карела.
Карела.
Совершенно верно. И граница прошла действительно по южному берегу Ладожского озера, река Лава, которая, собственно, также впадает в Ладогу. И если до смутного времени Россия принадлежала практически принадлежало все побережье Ладоги, то теперь у нас осталась только половина южного берега и половина восточного берега. Ну, естественно, никакого доступа к Неве уже не оставалось. Собственно, выход к морю был таким образом перекрыт. В войне середины 17 века, очередной русско-шведской, попытались отобрать Орешек, но эта попытка ни к чему не привела.
Это то, что финская историография, по-моему, называется внезапная война. Такая
руптура
сота.
Ну,
до 1656-58, да, там какие-то набеги.
Да.
Там не шанс, по-моему, даже успели как-то взять и сжечь.
Да, было дело. После этого, собственно, его перестроили уже.
Да. Ну, да, то есть попытки вернуть эти земли предпринимались и до Петра.
Предпринимались, но они были неуспешными по целому ряду причин. И теперь можно посмотреть на крепость, какой она была к концу шведского правления и, собственно, к... 1702 года. У нас
штурма.
Есть чертежи шведского периода, которые фиксируют состояние крепости, стен, башен, внутренних построек, и благодаря этим чертежам нам удалось создать 3D-модель. Интересную.
Благодаря коллегам.
Да, коллегам. Спасибо
им. Из города Полтава.
И как же выглядел Нотебург? У крепости было 7 башен. Ну, названия этих башен, они менялись.
Ну да, у нас свои, потом шведы придумали свои.
Да, потом, после того, как Петр отобрал, снова эти названия поменялись. 7 башен по периметру, цитадель в северо-восточном углу крепости. Стены достаточно высокие, но недостаточно толстые для артиллерийских крепостей рубежа 17-18 веков, то есть, по сути, это по-прежнему оставалась крепость средневековая. Да, это была не бастионная крепость.
Мне показалось, ли там все-таки кто-то что-то пристроил, какие-то бастионы сейчас, или это наши уже пристроили потом?
Мы об этом поговорим, это уже случилось после.
А, это уже все, это уже модернизация российская, не шведская.
Да. То есть эти стены, они хорошо защищают от штурма, потому что их штурмовать реально тяжело, но они, в общем, артиллерией пробить их можно. Скажем, если земляные бастионы имеют такую толщину, что их довольно тяжело пробить, то здесь это, в принципе, сделать можно. Плюс расстояние 400 метров до берегов, в принципе, эта дистанция, она уже простреливается артиллерией. Внутри крепости было, судя по этому шведскому чертежу, много деревянных построек. Это, соответственно, дом коменданта, дома офицеров, солдатские избы, мастерские, кладовые, амбары, церковь. Там была русская часовня каменная, к ней была пристроена лютеранская шведская, соответственно, кирха. То есть практически все строения внутри каменных стен были деревянными, что представляло некоторую опасность, и, собственно, шведы…
Обстрели бомбами.
Да, шведы, там, когда была очередная инспекционная проверка, отметили, что все это очень пожароопасно, и при осаде, в общем, все это сгорит. Интересно, что Ореховый остров изначально, он даже состоял из нескольких островов, между которыми были протоки. Во времена, когда новгородцы, а потом русские укрепляли эту крепость и расширяли ее, внутри крепости оставались рвы, в которые могли входить корабли, ну, что было очень удобно. Корабли вставали под защиту крепостных стен, на этих кораблях защитники могли выходить и устраивать вылазки, что, собственно, они и делали во время шведских осад. Но к концу шведского правления эти рвы уже были засыпаны, как там сказано, навозом и нечистотами. Ну, просто канавы, которые засыпали хозяйственным мусором, считай. Надо сказать, что один из участков стены, ну, в инженерной терминологии промежуток стен между башнями или бастионами называется куртина, но в старой русской терминологии это называлось прясло. То есть, вот участок стены между двумя башнями. Вот то прясло, которое выходит и ближе всего подходит к, ну, к южному берегу острова и, соответственно, к южному берегу Невы, этот участок был ближе всего, соответственно, логично батареи осадные располагать именно на этом берегу против именно этого участка стены.
То есть, это то, что сейчас смотрит на город Шлиссельбург,
получается. Да, совершенно верно. Поэтому этот участок стены сделали в два раза толще. И вот мы смотрим на эту модель и видим, что там прям все остальные прясла заметно уже, чем на плане, чем этот участок. И то есть крепость, в принципе, была неплохо укреплена. Пушки стояли в башнях преимущественно, в несколько ярусов. Всего было порядка 130 орудий, ну, то есть довольно немало. Но что еще было важно для обороны как крепости, так и, в принципе, всего Приладожья для шведов – это Ладожская флотилия. Это были корабли, ну, не очень большие по меркам морского флота, но достаточно большие относительно любых небольших лодок и ладей, которые были и могли быть в распоряжении русских войск. Это была флотилия вице-адмирала Нумерса, которая, собственно, контролировала всю Ладогу. И любые попытки атаковать крепость, они разбивались о том, что появится эта шведская флотилия, которая, собственно, перетопит все эти небольшие лодки. Поэтому любая переправа с целью атаки, она была сопряжена вот с определенным риском. Но, тем не менее, для того, чтобы выйти к Балтике, нужно было так или иначе эту крепость взять, ну, тем более, что она была проотеческая, как выражался Пётр. Поэтому…
Там же, если я правильно помню, была какая-то легенда, да, что когда новгородцы крепость сдавали, вот при осаде в 1612 году, что они когда уходили, замуровали в стену икону, чтобы потом как-то все-таки вернуться…
Возможно,
легенда такая.
Возможно, слышал. Не слышал. Интересно.
Ну, не суть. Это все-таки немного не наш период, но тем не менее.
Да,
и... да, что крепость-то наша была.
Ну, да, естественно, ее нужно было возвращать. С началом войны, ну, нужно было собирать какую-то развединформацию и начали опрашивать купцов новгородских, ладожских, которые, собственно, до начала войны вполне себе этим путем путешествовали через Швецию, ну и вели какую-то торговлю. А поэтому сохранились показания этих купцов, они писали, сколько занимает времени путь, какие-то примечательные пункты, характер почвы, там, на острове, на берегах, вплоть до такого. Ну, вся эта информация, естественно, была очень полезна для планирования боевых операций. И после того, как в 700 году под Нарвой не получилось ничего, в 701-м, да, приводили себя в порядок, какие-то отдельные операции были, и, ну, наш первый рассказ мы упоминали о событиях как раз на реке Лаве, когда шведы уже переходили русскую границу для того, чтобы атаковать, собственно, Новгород. И вот там в Остроге, в пустом дворянском дворе, как сказано в источнике, засели стрельцы, которые порядка 10 дней сдерживали осаду довольно крупного шведского корпуса. Ну, в результате этот Острог они сдали, но шведы дальше не пошли.
Это говорит о том, укрепление на реке Лава, которое, да?
Да, это
от
было...
него там, по-моему, ничего...
Нет, там совершенно ничего не осталось, это была какая-то деревянная усадьба. Вот. Но это говорит о том, что вот граница подходила настолько близко к Новгороду, да, что шведам, в общем, оставалось совсем близко. Ну, что еще раз подчеркивает необходимость сдвинуть границу на запад.
Конечно.
Поэтому первые планы на взятие Нотебурга приходятся на зиму 701-702 года. Известно, что в конце 701 года Петр уже отдает распоряжение по подготовке к зимнему штурму. Ну, мы говорили, что флотилия, господствующая у шведов на Ладоге, она помешает любым попыткам на лодках подойти к крепости. Поэтому можно попробовать это сделать зимой, подойти по льду.
Ну да, тогда изменений климата-то еще не было, то все замерзало.
Начали готовиться к зимнему штурму. Там предполагалось, что в этом штурме будут участвовать гвардейские полки. Артиллерийский генерал-майор Яков Велимович Брюс отвечал за подготовку припасов, заготавливал лестницы штурмовые, пушки на санях. Интересно, сейчас вот такая единственная пушка на санном лафете хранится в Стокгольме, ну, шведская, но можно предположить, может быть, примерно так же выглядели те пушки, которые заготавливал Брюс зимой 1-2 года.
В армейском музее или...
Да, в музее армии.
Что-то я не обращал внимания. Надо, надо смотреть будет.
Да. И, ну, собственно, готовились штурмовать по льду. Это было связано с неким риском. Но при этом, да, обеспечивали безопасность от каких-то бы то ни было шведских кораблей. И, кстати, об изменении климата. В январе 1702 года, когда уже вроде как все было готово, наступила ранняя оттепель, и лед стаял в январе. То есть тогда уже тоже могли сетовать на глобальное потепление.
Интересно.
Поэтому зимняя атака не удалась, и планы переверстали. Дальше Петр решил совершить поход в Архангельск. Опять же, мы упоминали, что в 1701 году произошло нападение шведской эскадры на окрестности Архангельска. Как мы помним, Архангельск на тот момент был единственным морским портом для России, единственным окном в Европу, в прямом смысле слова, и уничтожение этого порта, оно закрывало бы для России возможность импортировать оружие, книги, все что угодно, и экспортировать, естественно, товары также.
Ну да, лишал нас вообще всего.
Да, в 701 году обошлось, потому что успели возвести укрепление в Двинском устье,
Новодвинская крепость,
да, буквально ее только-только начали строить, но то, что успели построить, успели вооружить пушками, а в результате два шведских корабля были захвачены. И эскадра ушла, но, тем не менее, опасность сохранялась, и в 702 году, в принципе, ожидали повторения нападения. А Петр с гвардией отправился в Архангельск. Заранее, в самом начале 702 года, в январе же, были отданы распоряжения о подготовке транспорта, чтобы царь с гвардией могли из Москвы дойти до Вологды, там сесть на суда и дойти уже до Архангельска. И здесь возникают вопросы. Отбитие шведской эскадры от потенциально, которая может напасть на Архангельск, действительно ли это настолько важная операция, которую должен возглавлять царь, да еще и с гвардией?
Да, не очень логично, зачем он туда вообще поехал.
И вот тут начинаются догадки. Австрийский посланник Отто Плеер, в частности, записал, что царь-де идет в Архангельск, но это уловка, потому что он хочет таким образом отвлечь внимание шведов, а потом внезапно снова напасть на Нарву. Где Нарва?
Не ближний свет, то есть насколько быстро мог
где
бы
Архангельск?
Насколько
да.
быстро мог бы Петр перебросить войска от Архангельска, учитывая вот технологии и инфраструктуру да. России того времени.
Вот. Поэтому не очень понятно, насколько это обоснованная гипотеза, но тем не менее, вот посланник слышал эту версию, то есть явно это какие-то такие разговоры ходили.
То есть стратегическая дезинформация.
То есть, да, это якобы план по тому, чтобы ввести в заблуждение шведов. Ну, Карл XII со своей основной армией продолжал маневрировать в Польше в этот момент. Понятно, что боялись, чтобы он не повернул на восток, потому что память о 700-м годе Нарвском погроме была еще свежа. Ну, понятно, что нужно было сделать так, чтобы как можно дольше он оставался в Польше и не обращал внимания на Восточный фронт. Ну и вот рассматриваются гипотезы о том, что действительно это был гениальный стратегический план. Петр сначала сделал вид, что его нет на театре военных действий, что якобы он ушел в Архангельск, а потом он неожиданно появится, ну, собственно, под Нотебургом. И действительно, в переписке там, с боярином Шереметьевым он упоминает, что сейчас он забирает гвардию, но планирует вернуться на театр военных действий к осени. В это время, в течение лета, пока царь был в Архангельске, основные действия велись боярином Шереметьевым на Псковском театре. Собственно, летом была достигнута победа при Гумельсгофе, полевая баталия. Была взята крепость Мариенбург. Еще был небольшой бой, тоже победный, взятие мызы Менза. Это все Лифляндия, то есть это Латвия, юг Эстонии. На Ингерманландском и Карельском театре особо ничего не происходило. И в какой-то момент Петр, ну, еще находясь в Архангельске, он отдает распоряжение своим гвардейцам организовать сухопутную трассу от Белого моря к Онежскому озеру. Это были солдаты Преображенского полка или унтер-офицеры Щепотев и Муханов.
То есть это типа Беломорканал, то есть предсеча.
Ну, совершенно верно. Ну, собственно, сейчас мы расскажем. Пока царь был в Архангельске, его солдаты организовывали прокладку вот этой трассы. У них были полномочия собирать крестьян со всех поморских властей, примыкающих к, собственно, этой трассе, крестьян с телегами, с лошадьми, с провиантом. И, собственно, с июня по июль была проложена трасса длиной 160 верст. Это порядка 180 километров. Это трасса, которая начиналась с Нюхотской пристани, это поселок Нюхча на берегу Белого моря, и заканчивалась в Повенце, а это северный берег Онежского озера.
Да, Повенец, да.
Сегодня действительно Беломорканал отчасти проходит по трассе этой дороги, которая в народной памяти на русском севере называется Осударева дорога. Действительно, это было...
Такое очень крупномасштабное мероприятие.
Это было эпохальное мероприятие, которое вошло и в народную память, и о нем помнят поколения, в фольклоре все это отражено, множество преданий сохранилось, которые до сих пор живы на русском севере. Что-то из этого подтверждается источниками, что-то нет. Этого гвардейца Щепотева неизменно называют генералом, ну, поскольку приехал, там, такой всеми распоряжается, не иначе, как генерал. Ну, на самом деле он был унтер-офицером. Вот. И эта Осударева дорога действительно представляет заметный исследовательский интерес, потому что с ней связана одна из таких самых больших загадок Петровского царствования. Распространенное мнение гласит, что Петр, когда побывал в Архангельске, дальше сел, получив известие о том, что трасса готова, со всем своим войском сел на корабли, из Архангельска дошел до Нюхотской пристани, там десантировался и пошел по подготовленной трассе, волоча за собой два корабля. Собственно, весь корпус с двумя кораблями дошел до Повенца, ну и дальше уже на кораблях
в Онегу, в Свирь, в Ладогу.
Онега, Свирь, Ладога. Марш этот был сделан всего за 8 дней, представляешь, да, там 180...
180 километров за 8 дней с двумя кораблями, все тащили на руках, ну, то есть, ну, катили на брёвна,
да.
Понятно.
Сохранилось довольно много документов, которые рассказывают о подготовке трассы, о том, сколько каких крестьян, с каких властей собирали, сколько у них было лошадей, какие у них были кормовые деньги, какие задачи они выполняли, потому что сначала нужно было собрать достаточное количество крестьян с лодками, чтобы помочь всему царскому войску десантироваться, собственно, с кораблей. Да? Корабли относительно большие, они не могут подойти к берегу, поэтому нужно свозить. Нужны транспортные средства, поэтому сначала собрали крестьян с лодками.
Пристани там не было.
Ну,
деревня, да, зачем, да. Пристань-то большая.
Дальше эти лодки использовали для того, чтобы свести всех гвардейцев на берег. Ну, лодки, видимо, там и остались, а крестьян, которые с этими лодками пришли, их дальше привлекли на обслуживание трассы. Соответственно, трассу строили, что делали? Расчищали дорогу, то есть, ну, какие-то тропы были, то есть, это, в принципе, не был неизвестный путь, но нужно было расчистить так, чтобы 5000 солдат прошли, да, с какими-то там с обозом, с телегами, там, с пушками, не говоря уже о кораблях. Где-то это были там сухие участки, соответственно, нужно было просто расширить дорогу. Пройти можно было просто по поверхности земли. Там, где болото, как так называли, мхи, нужно класть гати. Там, где реки и озера, нужно делать мосты. Соответственно, вот всем этим занимались 5000 крестьян с лошадьми. Ну, собственно, июнь, июль, ну, а в августе уже был совершен сам переход царя по Осударевой дороге. Помимо строительных работ, эти самые собранные крестьяне с разных властей, они были заняты в обеспечении почтовой гоньбы. То есть, с лошадьми они стояли, да, и обеспечивали регулярную передачу корреспонденции. Да. Угу. Надо сказать, что, ну, это все лето, это самый сельскохозяйственный сезон. И немалое количество трудоспособного населения вместе с средствами производства, с лошадьми или там с лодками у поморов, да, все это собрано для государственных нужд.
То есть крестьяне были как-то не очень рады этому всему.
Они были абсолютно этому не рады. Дальше, собственно, сам марш вот царского отряда, всего там 8 дней. Ну, причем это даты, они фиксируются в документах, то есть здесь не приходится сомневаться. То есть сам марш, он, видимо, не был столь проблематичным и не вызвал там каких-то особенных потерь среди работников. Проблемы их ждали осенью, когда, собственно, царь прошел. Ну, а дальше им нужно было возвращаться по своим властям, делать это, ну, они, в общем, кто откуда пришел, но возвращаться далеко, лошади измождены, многие лошади пали, дома
зерно
луга, да, не скошены, там урожай там не собран, и это действительно была большая проблема, то есть… Нельзя сказать, что вот эта вот государева дорога как-то построена на костях. Нет, скорее всего, там все было.
Но она вызвала довольно просто.
Но в целом
проблемы
это, да,
позже.
Да, совершенно верно.
Именно уже это, даже естественно… не на самой дороге, а в тех властях, откуда
да,
призывались.
Да, совершенно верно. То есть это тяжким временем.
А насколько далеко вообще им приходилось? То есть Щепотев, он откуда набирал людей-то? То есть самая дальняя
область. Это там Лобские погосты, Сумской. Что я буду придумывать? Павел Александрович Кротов, наш известный и один из ведущих исследователей Петровской эпохи, написал книгу «Осударева дорога», которая, собственно, этой операции посвящена. А здесь, помимо исследовательской части, большое количество, собственно, в приложении – это документы, как раз связанные с… обеспечением строительства и содержания Осударевой дороги. Здесь челобитные крестьян, которые подробно описывают, у кого сколько лошадей пало, сколько кормовых денег они получали и почему в их волости работали больше, чем соседние, почему соседи им не помогали, а теперь, значит, просьба как-то перераспределить наряды на работу. В общем, здесь все подробнейшим образом написано.
Замечательно.
Надо сказать, что я говорил, да, что есть загадка этой Осударевой дороги. Вот загадка заключается в том, был ли волок кораблей. Надо сказать, что документы, связанные с Петровской эпохой, они отложились достаточно в большом количестве. Ну, относительно много реляций, каких-то официальных описаний деяний, да, переписки генералов, посланников, вельмож, корреспонденция самого царя, очень много разных документов. И ни в одном из таких официальных документов не упоминается волок кораблей. Впервые этот волок был упомянут в Холмогорской, если не ошибаюсь, летописи, это середина 18 века, а дальше…
Пошло-поехало.
Большой панегирист Петра Великого Голиков это написал в своей «Истории деяний Петра Великого», после чего, значит, это сообщение о волоке кораблей стало общеизвестным местом в петровской историографии.
Точнее, общепринятым таким.
Ну, общепринятым, да. В 90-е годы петрозаводский историк и краевед Михаил Ильич Данков, который участвовал в экспедициях по трассе Осударевой дороги, собственно, эти экспедиции были направлены на то, чтобы найти саму трассу,
да,
поскольку, естественно, она уже утеряна. И Михаил Юрьевич начал законно сомневаться, а был ли волок, какие документы подтверждают эту версию. Ну, и действительно, приходится констатировать, что очень мало источников, которые бы подтвердили, что
именно корабли синхронных волокли того времени, да?
Да.
То есть, это получается, что это, может, какие-то тоже местные легенды, если это холмогорская летопись.
Павел Александрович Кротов принял вызов и взялся доказать, что волок был. Ну, надо сказать, что Павел Александрович прекрасно ориентируется в материале, работает с огромным количеством архивных документов из совершенно разных архивов, и в РГАДА, архив древних актов в Москве, он поднял документы, собственно, вот как раз связанные с набором крестьян, с организацией строительства. Ну и надо сказать, что свидетельств того, что в 1702 году тащили корабли, их нашлось два. Одно относится к 702 года, но буквально мельком в одной из челобитных крестьян говорится о том, что провожали суда сухим путем. И дальше есть челобитная поморов 1709 года, в которой говорится о том, что эти поморы участвовали в волоке буяров, то есть буяров, в 702 и 703 году. И надо сказать, что как раз о волоке кораблей в 703 году свидетельство есть, официальные документы о том, что действительно корабли из Архангельска перевели к Нюхче, и там уже по Сударевой дороге проволокли. Известно, вот про 703 год известно, что на каждый корабль было 100 лошадей с подводчиками и еще по 100 крестьян, то есть там 200 человек и 100 лошадей на один корабль использовали для того, чтобы проволочь. Ну, буера – это чуть меньшие корабли. В 702 году предполагается, что волокли… В Петровской документации это называется либо малые фрегаты, либо яхты.
Угу.
Павел Александрович делает предположение, что зависело исключительно от количества поставленных мачт. Это были два корабля постройки Архангельской, верфь в Соломбале. Ну, надо сказать, что Архангельск по праву оспаривает звание колыбели русского флота с Воронежем. Но что в Воронеже строительство кораблей началось в 696 году, а в Архангельске в 1693 году. И там уже была вполне себе некая флотилия. Так вот, эти корабли постройки Соломбальской назывались «Святой Дух» и «Курьер». Раннее Петровское время тогда еще не вполне освоили вот эту манеру все по-немецки говорить и писать. А вот как думаешь, как по-русски сказать «курьер»? Скорый гонец.
А, ясно.
Вот. А, то есть…
То есть, европеизация языка еще не пошла.
Да, да. Поэтому эти два фрегата, предположительно, вот… Либо были проволочены, либо нет.
А они как-то вообще потом встречаются в документах именно у нас на Ладоге, на Балтике? То есть, если они как-то там появились, то, наверное, они же не… Это же... Хотя, окей, один называется «Святой Дух», он мог как-то там материализоваться. Или, то есть, косвенных доказательств нет того, что их волокли?
Нет, есть еще источники, на которые опирается Павел Александрович, о них расскажу чуть позднее.
Угу. Итак, вот. Но, тем не менее, вот да. Загадка двух фрегатов, волокли, не волокли, но, тем не менее, император, а нет, тогда он еще не император, царь да. И гвардия появляются внезапно под Нотебургом.
Появляются внезапно, ну, собственно, на юге Ладожского озера.
Угу.
Новгород, Ладога. Тогда еще не было Новой Ладоги, тогда была просто город Ладога, то, что сегодня Старая Ладога называется.
Кстати, в каком состоянии крепость там была вообще?
Насколько…
Она вообще никакая была?
Ничего не могу сказать. Ну, то есть, понятно, что каменная,
ну, понятно,
крепость
что-то,
была.
Что-то от него, да, было, но насколько она использовалась?
Да. Ну, в любом случае, это была единственная на западе от Новгорода каменная крепость, какой-то опорный пункт там был. Царь появился на Ладоге в конце августа. В начале сентября. Что тем временем происходило на Ладоге? Ну, зачем вообще царю могли бы понадобиться эти самые фрегаты на Ладоге?
Ну,
для того, чтобы противостоять Нумерсу.
Да.
Да? Но, естественно, рассчитывать только на два этих фрегата было нельзя, поэтому, опять же, в начале 1702 года ладожскому воеводе Петру Матвеевичу Апраксину было дано указание начать строительство кораблей, ну, малых кораблей, лодок на Ладоге. Это были верфи на Сясе, на Свири, которые должны были построить лодки для пехоты, солдатских полков, стрелецких, которые бы могли противостоять шведской флотилии. И действительно, в течение лета 1702 года русские на своих небольших судах начали появляться в водах Ладожского озера. Были столкновения с Ладожской флотилией Нумерса, недалеко от Орешка, ну, относительно на южном берегу Ладоги, потом где-то ближе к Кареле, да, к Приозерску современному. Результатом было то, что в конце августа шведская Ладожская флотилия покинула Ладожское озеро. Нельзя сказать, что эти бои озерные выявили явное превосходство русских этих озерных флотилий, потому что, ну, по сути, ни одного корабля не потопили и не захватили. Был один упорнейший бой, когда крупный корабль со всех сторон на него навалились наши лодки, с кормы начали, ну, там, зацепились, не знаю, кошками, топорами, начали просто прорубать обшивку корабля, содрали кормовой флаг, но в этот момент шведы, ну, у корабля обычно даже у маленького пушки стоят по бортам, вот они, да, одну пушку перетащили в корму, и там из окна капитанской каюты начали палить по этим русским практически в упор, которые, ну, в то время, да, полковник Тыртов, командир тех солдат, которые вели бой, был убит в этом бою, но, тем не менее, шведы ретировались. То есть это был упорнейший бой, ну, можете себе представить, да, маленькая лодка, представляешь, на Ладоге какое может быть волнение, ну, относительно большой корабль с артиллерийским вооружением, то есть силы были явно не равны, тем не менее заставили шведов отступить.
Еще и флаг забрали.
Еще флаг забрали, да. Это происходило на Ладоге, а в Ижорской земле, Ингерманландии, в этот момент действовал шведский корпус генерала Кронёрта, против которого был отправлен тот же самый ладожский воевода Пётр Апраксин. Он одержал победу на реке Ижоре, и в результате ряда боев Кронёрт отступил, таким образом очистив окрестности Нотебурга. То есть к тому моменту, когда Пётр подошел к Ладожскому озеру, Ладога уже была очищена от шведских кораблей. Ну, то есть, по сути, получается, что и корабли, если бы их привели, они были бы уже не так полезны. Ну и
южный берег Ладоги,
южный берег Ладоги тоже был очищен.
А Кронёрт куда он наступил? В Нарву, в Ангород, в Ям?
Нет, он в Ниин наступил.
А, в Ниин. Да. То есть он ушел туда, на северный берег. Ну, от Ниина до Нотебурга тоже далековато получается.
Ну, во всяком случае, он отступил и не проявлял больше инициативы. Вот. Естественно, оставалась еще опасность того, что, ну, Кексгольм, шведская база, да, на северо-западном берегу Ладоги, оттуда еще могли прийти какие-то корабли, теоретически, поэтому, да, опасность какая-то на воде сохранялась. Но, тем не менее, получилось так, что вот к началу сентября
поляна зачищена.
Поляна зачищена, совершенно верно. Это вот действительно действие со всех сторон, поэтому здесь стратегический план явно сработал.
А шведские шпионы, они что-то знали об этом? То есть Карлу туда носили, что Пётр внезапно появился под Нотебургом? То есть вот насколько шведская разведка работала? Работала ли она вообще? Если мы знаем что-то об этом или ничего не знаем?
Ну, во всяком случае, я об этом ничего не знаю, к сожалению. Понятно, что коменданты шведских крепостей, они отправляли в Стокгольм в комиссию по обороне сообщения о том, что происходит. Но были ли это сообщения от шпионов или там просто какие-то наблюдения, я сказать не могу.
Ну, короче, нам прямая дорога в Крексаркивет, в Стокгольм.
Ну, да, да, да. Итак, перед нами на берегу, мы стоим на берегу, в южном берегу Невы, перед нами через широкую Неву, да, стоит крепость Нотебург, бывший русский Орешек. Что в этом Орешке находится? Это гарнизон, которым командует подполковник Густав Вильгельм фон Шлиппенбах. На тот момент ему было порядка 50 лет. Комендантом этой крепости он был с 688 года, то есть на тот момент уже 14 лет. Фамилия Шлиппенбах довольно известна в истории Северной войны, но нам известен, как у Пушкина, сдается
пылкий Шлиппенбах. Но вот это полтавская
батальон. Пылким был генерал Вольмар Антон фон Шлиппенбах. Это был племянник нотебургского коменданта.
Ну, а тот был совсем пожилой уже, по тем меркам.
Да. У этого Густава Вильгельма фон Шлиппенбаха был гарнизон, который в мирное время составлял 166 солдат, 25 солдатских детей и 30 артиллеристов. Это вот известно по шведским документам, штат такой мирного времени.
Солдатские дети – это у нас что, это курсанты?
Ну нет, это просто солдатские дети, которые тоже считались как какой-то резерв. Их тоже считали, там какое-то довольствие.
То есть жили получали семьями там солдаты?
Ну, да, естественно. Ну, в гарнизоне так и получается. Уже с началом осады были два отряда подкрепления, которые вошли в Нотебург. В русских документах описывается, что буквально там на третий день осады из Карелы, ну, то есть из Кингсгольма как раз подошли корабли, которые привезли провиант и подкрепление.
А наши стояли только на южном берегу. То есть северный берег против Орешка, где сейчас находится поселок имени Мороза, вообще нашим был не занят. То есть тот берег контролировали шведы, правильно я понимаю?
Поначалу, да. Наши появились только на южном берегу.
Тогда не осада, получается. Просто подошли.
Ну, начали операцию. Мы знаем, что вот на первых кораблях, которые пришли к Нотебургу, был отряд порядка 200 человек майора Шарпантье, француза, очевидно, на шведской службе. И вот этот приход подкрепления кораблей, он зафиксирован русскими документами. Еще один отряд прокрался, о котором у нас ничего не сказано, но там тоже довольно интересно получилось. Пушек, ну и вообще артиллерийских орудий было 128 пушек, чугунных и бронзовых, 9 гаубиц, 1 мортира. То есть, в принципе, да, неплохое вооружение.
Но они же стоят в башнях, то есть они, опять же, имеют свои сектора обстрела.
Ну, естественно, да, свои сектора обстрела.
Это не бастион же, там их можно поставить.
Ну, у бастиона гораздо больше.
На бастионе можно поставить гораздо больше, их можно перетаскивать с места на место, потому что там открытая позиция.
Да, а здесь что башню ее там на лебедках нужно поднимать отдельно ствол, ну, то есть никаких пандусов, по которым всё это можно закатывать.
Да, то есть только часть этой артиллерии могла вести огонь по нашим осаждающим войскам, а вся остальная смотрела вообще в другие абсолютно направления. Вот проблема средневековой крепости. И, кстати, самое интересное, что это такая же проблема и у долговременных огневых точек 20 века, да, то есть вы построили, и там вот амбразура смотрит в том направлении, и все.
Да.
Всё, больше никуда эту штуку стрелять не может.
Кто же с русской стороны подошел под стены Нотебурга? Это была армия, которой был главнокомандующим фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев. Собственно, он все лето провел на Лифлянском фронте, его Петр отозвал. То есть его корпус оставался в Пскове, сам фельдмаршал прибыл под Нотебург. Ну, естественно, Петр, собственно, находился при армии, поэтому командование фельдмаршала было такое относительно номинальным. Но поскольку Петр пытался научить своих подданных такому чинопочитанию, он вот называл себя бомбардирским капитаном, а вот главнокомандующий фельдмаршал Шереметьев.
Делегировал.
Да. Это было порядка 12 тысяч человек пехоты и 31 пушка и 12 мортир. Соответственно, пушки для того, чтобы
ломать
пробивать стены, мортиры для навесного огня зажигательными и разрывными снарядами. Вот таковы были силы. И первые русские отряды появились в виду крепости 26 сентября по старому стилю. Первый отряд появился ночью, каким-то образом начали закрепляться на берегу, шведские какие-то лодки из крепости подошли, ну и раскрыли появление осаждающих, постепенно петровские войска начали концентрироваться на южном берегу, соответственно, выстраивать осадные батареи.
То, что мы говорили, осады.
Вот, и, естественно, осадный лагерь, он стоял чуть подальше, насколько я понимаю, примерно в том районе, где сейчас кораблестроительный и судоремонтный завод находится. Есть карта, в которой показано расположение всех полков, квартиры всех генералов, ну, относительно вот берегов крепости. Надо сказать, что ты совершенно верно отметил, что нужно контролировать и северный берег тоже. А как через него переправиться? потому что переправа в районе крепости, она все равно контролируется пушками крепости. Нужно каким-то образом перевести лодки мимо крепости, но так, чтобы по ним не стреляли. И вот здесь-таки Волок совершенно точно был, потому что вот этот вот мыс на южном берегу Невы, в нем прорубили просеку в лесу, и по этой просеке проволокли порядка 50 лодок, которые потом использовали для переправы уже западнее через Неву.
А то есть решили под огнем крепости вот вообще не рисковать,
нет,
не прогонять?
Нет, нет. Угу. То есть эти лодки волоком перетащили, на этих лодках переправились на северный берег. На северном берегу располагался шведский редут «Шанец», в котором стоял небольшой отряд шведских войск. Ну, собственно, этот редут был захвачен довольно стремительной атакой. В этот момент, ну, на следующий день подошел еще один отряд, посланный Краниортом, шведский отряд, с которым был бой у тех наших войск, которые переправились на северный берег.
Наши, я так думаю, редут-то заняли?
Ну, редут заняли, но здесь это было такое относительно полевое сражение, ну, хотя не знаю, какое там поле, там лес сплошной.
Ну, в общем, да.
Но, тем не менее, это был не бой за редут, а просто вот бой в открытой местности. Шведским отрядом командовал майор Лион, наверное, тоже француз, на шведской службе. С русской стороны это были полки, при которых находился посланник польского короля, полковник Кёнигсек, саксонец, очевидно. Так вот, пока происходило сражение между этими двумя отрядами, майор Лион и полковник Кёнигсек друг дружку узнали, потому что они вместе служили во Франции.
Нормально.
Да, то есть это вот...
Встретились старые коллеги.
Хорошая такая иллюстрация вот, да, реалий войны рубежа 17-18 веков. Но, тем не менее...
Но не договорились?
Нет, ни о чем не договорились. Майор Лион был отбит, угу, был вынужден отступить.
Даже ушел в Нейн.
Отступил, понес какие-то потери, даже, по-моему, две пушки захватили. Но... Через некоторое время он вернулся, и наши уже об этом не узнали, потому что на лодках ночью, да, этот бой происходил 2 октября, а 5 октября в ночи Лион с отрядом из 50 гренадер на лодках, ну, видимо, откуда там с севера, подошел к Ореховому острову, ну и, собственно, доставил подкрепление. Не ахти какое, 50 человек, но... Тем не менее, надо сказать, что...
То есть, он фактически, получается, обошел наши позиции.
Ну, видимо, да. То есть, он отступил и откуда-то там с западного берега Ладоги
все-таки... Обошёл лесами.
Да. Погрузился на лодке и дошел до крепости. Крепость на тот момент в осадном положении, и, в частности, согласно инструкции, которая была составлена для коменданта еще, по-моему, до начала войны, ворота завалили камнями и землей. То есть там единственная воротная башня, которая сейчас называется Государева башня, просто проем ворот был завален. Поэтому, когда пришло это подкрепление, тук-тук, не пускают. Надо как-то в крепость забраться. Вот известно, что их на веревках поднимали прямо вот на стены.
Вот. Это очевидно ночью, то есть наши этого всего не видели, душераздирающие,
да,
картины.
Не видели, да, и в наших источниках это никак не описано, а вот майор Лион все это записал и опубликовал. У шведов даже была печатная листовка. Редкий случай, когда шведы, там официальная публикация о поражении шведов.
Да. А именно о поражении?
Ну, то есть, это была листовка о потере Нотебурга, но там...
Ну, что наши там героически.
Да, героически сражались, и вот там майор Лион там прям выставлен молодцом, очевидно, он этот текст описал.
Ну, понятно.
Да.
То есть, печатная пропаганда была уже тогда, вот, летучий листок, флюкблат.
Ну, конечно, да,
да,
конечно.
То, что немцы называют флюкблат.
Ну, да, да, все старались, как, да, могли. А дальше, того же 5 октября произошел еще один любопытный бой, это уже по нашим реляциям. Полковник Гордон с каким-то количеством солдат переправился на Ореховый остров, Ну, а остров, мы помним, да, что там стены, ну, не то чтобы они прямо уходили в воду, там какая-то узенькая полоска суши была, но явно не широкая. И где-то в районе Воротной башни, очевидно, там была пристань, были какие-то пришвартованные суда, и стояли какие-то амбары там с какими-то грузами. И вот полковник Гордон с своим отрядом, он высадился, чтобы захватить эти шкуты, но выяснилось, что шкуты прикованы цепями, и их никаким образом не отшвартовать. Шведы, естественно, с крепостных стен и с башен открыли огонь, поэтому нашему десанту оставалось только порубить эти шкуты, привести их в негодность, побрать какую-то добычу, что можно было с этих шкут утащить, ну и, понеся некоторые потери, видимо, не маленькие, ну, потому что,
понятно. Ну, стреляли, да, в упор-то, да, фактически там.
В общем, отступили. Но, тем не менее, вот такая лихая акция была проведена. 1 октября началась бомбардировка крепости. У нас было, сколько, 12 мортир, да, и, собственно...
И 30 пушек.
Да, 31 пушка. Мортиры должны были забрасывать взрывающиеся бомбы, собственно, разрушения, пожары внутри крепости. Пожары действительно были, и постепенно, собственно, практически все эти деревянные постройки внутри города, они так или иначе были повреждены или сожжены. Ну, а пушки начали пробивать стены. Какое-то количество пушек переправили на северный берег, оттуда также вели огонь, и за все время осады было выпущено порядка 8 тысяч ядер, 2500 бомб, ну и уже, очевидно, во время штурма 4500 гранат было использовано.
Ну, это вообще немало, совсем немало.
Ну, да, да. Естественно, как мы с тобой разговаривали, когда об осадах, обычаях осад и штурмов Северной войны, были переговоры. Первый раз коменданту Шлиппенбаху было предложено сдаться 1 октября, собственно, перед началом бомбардировки. Он ответил отказом, ну, в ответ
полетели ядра.
Заговорили батареи. А следующий раунд переговоров зафиксирован в наших документах. С шведской стороны про это ничего не говорится. А якобы прибыл, ну, мы говорили, да, парламентером был барабанщик, который доставлял письмо. Вот явился барабанщик от Шлиппенбаха, точнее, не от него, а от комендантской жены. И от имени жены коменданта и офицерских жен просил позволить им их выпустить, выйти из крепости, потому что пожары, страшно, все прочее. Ну и здесь Пётр, который принял это письмо как капитан бомбардирской роты, он ответил в том смысле, что, ну, я даже с этим вопросом не пойду к фельдмаршалу, не буду его этим утруждать, я практически уверен, что он не захочет разлучать жён с их офицерами, поэтому если они хотят покинуть крепость, путь выходит вместе с мужьями.
Ага, то есть, ну, тут Пётр сыграл на том, что пусть жены надавят на мужей, да, и заставляют,
да,
сдаться.
Да. Вот. Ну и потом уже перед самым штурмом тоже было еще одно последнее предложение о сдаче, которое также было отклонено.
Надо было тёщу послать.
Но надо сказать, что в принципе в крепости было какое-то заметное количество мирного населения.
Ну, это понятно.
Ну там, да, жены гарнизона, возможно, кто-то еще, которые потом тоже сыграли
свою роль. Переносили тяготы осады наравне со всеми остальными. Да,
да, ну, да, да. И имели свое мнение о действиях коменданта, не преминули.
Ну, это маленький замкнутый коллектив,
да,
так,
да,
что тут, да, неудивительно.
Вот. Через Неву, ну, примерно на траверсе того шанса, который был у шведов захвачен, был возведен летучий мост, ну, то есть на лодки, поставленные на якоря, был перекинут таким образом мост через эти лодки на другой берег, чтобы можно было обеспечивать коммуникацию между двумя берегами.
Угу. Но это вне радиуса действия шведской
артиллерии. Абсолютно, да, да, это было достаточно далеко. И пушки продолжали работать, пробивать бреши, но здесь что-то пошло не так, потому что в принципе, осадная артиллерия, которая была в распоряжении Петра, Это, если я правильно помню, 18-фунтовые пушки и 12-фунтовые бронзовые, ну, собственно, задача которых – пробивать каменные стены крепости. Если мы посмотрим на наставление по артиллерийскому инженерному делу вот, примерно Петровской эпохи, там есть инструкция о том, как пробивать брешь в стене крепостной. Довольно подробно описано, доходчиво, что если у нас есть облицованная камнем стена, то нужно ядрами бить как можно ниже, ближе к основанию, чтобы, грубо говоря, надрезать каменную облицовку, которая потом под собственным весом обрушится. У нас есть замечательный фиксационный чертеж, сделанный шведским инженером, собственно, сразу после сдачи крепости, в котором видно, что вот это вот самое прясло, да, тот участок стены, который пробивали, в нем действительно начали пробивать брешь, ну, относительно низко.
Чтобы она рухнула
потом. Чтобы она рухнула. Били-били, но в результате не пробили. То есть там углубление, то есть там стена, как я говорил, порядка 6 метров толщиной, вот там, может быть, порядка 2 метров углубления пробили, но стена не обвалилась, насквозь пробить не смогли. А почему бы, собственно, не продолжить пробивать, и рано или поздно пробили бы, но вот не получилось, потому что пушки начали выходить из строя.
Ресурс ствола.
Ресурс ствола, да, и, собственно, наша реляция говорит следующее. Более стрелять было невозможно, понеже у пушек запалы зело разгорелись. Разгоревшиеся запалы, что это такое? Артиллерия на тот момент дульнозарядная, гладкоствольная. Для того, чтобы зарядить, да, нужно зарядить пороховой заряд, пыш, ядро, ну или картечный заряд в зависимости от... еще прибить пыжом, потом в запальное отверстие всыпать порох, ну, либо вставить скорострельную трубку и уже тлеющим фитилем запалить. Таким образом, с казенной части мы производим возгорание порохового заряда. Бронза, из которой лили пушки, она, в общем, недолговечна. Если мы посмотрим на тестовые стрельбы, которые производились там, чуть позднее по приказанию того же начальника артиллерии Якова Брюса, то там видно, что такой ресурс пушки был, бронзовой пушки был порядка 300-500 выстрелов.
А тут, извините, 30 пушек и 8 тысяч... Ну, ядер, там, то есть там,
там меньше, да, меньше, да.
Но там, но все равно получается, что близко уже к полному износу.
Значит, собственно, в чем проблема? Что такое разгоревшийся запал? Вот это вот запальное отверстие, ну, оно, поскольку из него вырывается пламя, да, горящего пороха, и постепенно увеличивается в размерах, да, то есть выгорает эта бронза, ну, то есть из нее выгорает там, бронза, это медь и олово, да, и вот. Относительно недолговечный сплав, увеличиваются в диаметре запальные отверстия, и в какой-то момент, собственно, основная сила взрыва порохового заряда, она выходит из затравки, а не выталкивает ядро из ствола. Поэтому пушка становится непригодной. В принципе, это была проблема известная. В артиллерийских учебниках 17-18 века она описана, были рекомендации, как дело чинить. Там, заливали там, на длину калибра канал ствола, просверливали новую затравку. Но это все не в полевых условиях делается. А здесь все-таки стало понятно, что пушки дальше стрелять не могут. И
новые не предвидится.
Новых не предвидится. Что делать? Пришлось, ну, прекратили стрелять по той части стены, которую пробить не удалось, перенесли огонь выше, на уровень боевого хода. Там, собственно, бруствер боевого хода, он гораздо тоньше. Собственно, по нему и начали стрелять, ну, его обрушили без проблем на том участке, по которому целились. Надо сказать, что вот у нас было 18-фунтовых пушек 19 штук, то есть это самого крупного калибра на тот момент в осадном парке. Вот из 19 15 разгорелись. То есть... Да, там, только осталось 5 пушек, да. При этом, вот действительно, ты правильно обратил внимание, вот общее количество ядер, там можно поделить, и получается, что порядка 200 ядер успели выпустить эти пушки, то есть, ну, совсем немного. Дальше были 12-фунтовые пушки, их было 12 штук, из них 8 вышли из строя. Здесь ресурс, можно посчитать, 321 ядро, если так делить грубо. То есть, ну...
Мягкий материал.
Мягкий материал. Есть мнение о том, что это была бронза недостаточно качественная, потому что это была, в частности, колокольная бронза. Ну, мы знаем, да, что Петр велел после Нарвского погрома собирать колокола с церквей и монастырей, чтобы лить из них пушки, но колокольная бронза и орудийная бронза – это два разных сплава, и колокольная в чистом виде для орудийной никак не подходит, ее нужно в нее добавлять заметную долю меди. Но, тем не менее, некоторые артиллерийские офицеры высказывались в том смысле, что вот русские пушки быстрее выходят из строя, потому что в них больше колокольной меди, чем бронзы, чем орудийной. Во всяком случае, такое мнение артиллерийские офицеры высказывали датскому посланнику Юсту Юлю, который в 709 году был в Нарве и там наблюдал, в частности, осадные, русские осадные пушки, которые вот были починены после вот такого разгорания. Вот, то есть, это... Такое явление, да, оно было известно, описано и в европейских учебниках, но вот здесь первый и, похоже, единственный раз это внесло коррективы, собственно, в ход боевых операций.
Если... Потому что артиллерийская группировка уменьшилась сразу в 4 раза фактически, то есть стрелять-то уже не из чего получается.
Да, то есть получается, что под Нарвой в 700 году там проблема была в том, что пушки были старые, разнокалиберные, от стрельбы разваливались лафеты, боеприпасы закончились, а ядра не подходили по калибрам, но вот здесь проблемы продолжились.
Ну, такие детские болезни, получается, русской артиллерии. Да. Это всё-таки самое начало войны.
Ну, в общем, да. Ну, и надо сказать, что да, на тот момент, собственно, никакого другого опыта пробития пушками крепостных стен не было. Под Нарву не получилось.
Первая осада.
Да. Ну, не первая осада. Но... Летом того же года Шереметьев взял Мариенбург, но это был небольшой замок, который бомбардировали. Там, по-моему, брешь-то особо и не пробивали. Вот. Поэтому, да, пришлось на ходу корректировать. Стало понятно, что брешь проломить так, чтобы в нее можно было войти, нельзя. Пробили только две бреши в башнях и, собственно, вот в куртине обрушили боевой ход, но это все равно довольно высоко.
Стену немного сделали просто пониже, получается.
Ну, да, да. То есть это был все равно довольно большой подъем. И здесь нужно сказать, что вот батальные изображения, тут Шханебек, Пикард, петровские гравюры, которые рисовали, изображали все петровские победы на своих гравюрах, они изображают, здесь можно посмотреть, да, проломленные стены, осыпавшиеся камни, образующие такой пологий спуск, да, по которому, в принципе, можно взойти на стену. И даже рисунок самого Шлиппенбаха, который, сдавшись и сдав крепость, он должен был как-то это обосновать перед своим командованием, он тоже нарисовал красивую цветную картинку, в которой изображены вот эти вот всходы, прям обвалы каменные.
Из камней, да.
Да, такие. Вот такие конусы, ну, казалось бы, по ним бери и заходи. Но вот если мы посмотрим внимательно на этот фиксационный чертеж шведского инженера, там видно, что там неоткуда взяться такому количеству битого камня, потому что вот это вот ближе к основанию брешь, ее не пробили, и там небольшое количество камня выбили, сбитый боевой ход, там тоже не очень много камня, поэтому не было никаких склонов битого камня, по которым можно было бы взобраться, то есть, по сути, это оставалось... Отвесная каменная стенка высотой, ну, порядка 9-10 метров, до которой еще нужно было добраться. Это стало понятно, поэтому начали готовить лестницы к штурму. Если говорить про ширину этих брешей, да, то вот в Прясле была брешь ну, как шведы сами оценили, в нее по фронту может зайти 20 человек.
Угу.
В башнях были бреши шириной примерно по 5 метров, ну, а в прясле там порядка 9 метров. То есть, это такие довольно хорошие пробоины, только ну, они высоко, до них еще нужно добраться. И, опять же, чертеж шведского инженера, он нам показывает, что шведы начали укреплять то место, которое было повреждено. Видно, что был построен с внутренней части стены, был построен ретрешемент, то есть земляное укрепление. Если бы русские взошли на брешь, да, то их бы встретил следующий рубеж обороны. А перед этой брешью мы видим какие-то земляные брустверы с амбразурами. Возможно, они были построены уже в ходе осады, либо, может быть, чуть заблаговременно. Но, тем не менее, это какие-то укрепления, которые были, которые явно тоже мешали вести атаку. Естественно, на русских гравюрах все этого не отображено этим чертежом.
То есть, эти брустверы, они, получается, у нас за крепостной стеной?
Один бруствер за крепостной стеной, другой бруствер перед крепостной стеной.
Ну, тот, который перед крепостной стеной, который с нашей стороны, как они там могли бы оказаться, если они ворота завалили? То есть, они тоже спускали вниз людей на верёвках?
Возможно, возможно. Ну. Либо они действительно его построили там чуть загодя.
Угу.
И вот 7 октября велено сбирать охотников, которых нарочитое число записалось.
Мы добровольцы.
Помним, да, охотники – это добровольцы. Записались, ну, очевидно, из разных полков. Дальше, 9 октября каждому офицеру назначено место приступа, то есть там какой-то участок для атаки. Были распределены лодки, ну и розданы лестницы. Соответственно, это были какие-то отряды, да, со своей выделенной задачей, со своими ресурсами и средствами.
А атака шла только с южного берега или с южного и северного одновременно?
Ну, поскольку бреши хоть какие-то были пробиты только с южной стороны, то, очевидно, все-таки атаковали с южной стороны. Нужно было назначить время штурма. Когда мы с тобой разговаривали про взятие Нары в 1804 году, мы, наверное, упоминали о том, что время штурма – это тоже такой момент, который военные авторы той эпохи обсуждали, когда лучше идти на штурм. Ну, грубо, можно идти на штурм ночью, потому что можно в темноте подкрасться. С одной стороны, да, и защитники будут по тебе стрелять, в общем, наобум. Но здесь тоже есть нюансы, потому что в темноте сложнее координировать действия нападающих, а тот, кто хочет отсидеться в кустах, в темноте это сделает с большим успехом, и поддерживающий огонь своей артиллерии, он тоже не будет эффективен, потому что в темноте куда там стрелять. Поэтому вот под Нарвой пошли на штурм в середине дня, при свете дня, и, в общем, это принесло свои плоды. Под Нотебургом пошли еще затемно, как сказано, о полчетверта часа рано, то есть, ну, в полчетвертого утра, грубо, еще в темноте. Сигналом к общей атаке было 3 залпа из 5 мортир. Ну, там, синхронизации по часам тогда еще не использовали, ну, вот, выстрел мортиры, бомбы, причем у бомб, скорее всего, еще обрезали запальные трубки, так, чтобы они где-то в воздухе разорвались. Ну, это такой фейерверк, который виден совершенно из разных концов осадной позиции.
Mm-hmm.
Вот эти вот участники штурма, охотники, они сели в лодки своими лестницами и вышли в Ладогу. Ну, мы упомянули, что очень сильное течение. На грибной лодке ты так
там нереально
не выстоишь. Да,
там
поэтому
суть нереально. То есть, они заходили с Ладоги, получается.
Они вышли в озеро, сказано, в полмиля, и вот стояли там, соответственно, увидев залпы мортир, они спустились вниз. И, собственно, первая волна штурма пошла вот рано утром затемно, и, как сказано, приступ не гораздо удался. Собственно, почему он не удался? Вот реляция говорит следующее. Язык петровских реляций довольно тяжеловесный, современному читателю не всегда просто его воспринимать, но, тем не менее, вот, колорит эпохи давайте прочувствуем. Однако же на брешь ради крутости и малого места земли и сильного сопротивления неприятельского, и за краткостью наших приступных лестниц, которые в иных местах больше полутора сажен коротки были, взойти и овладеть не могли. А неприятели, с одной стороны строения, которым было наши, защитились, каркасами зажгли и непрестанно дробом по наших из пушек стреляли, также бомбы непрестанно зажигая со стен катали, отчего великий и несносный вред нашим учинился». Каркасы – это зажигательные снаряды.
Угу.
То есть, представим, узкая полоска суши, к которой пристали лодки, заметное количество солдат толпится вот на этом небольшом участке суши, который простреливается со всех сторон из башен и сверху с прясла, со стороны пристани крепостной, очевидно, были какие-то те самые амбары, вот, которым совершал свою вылазку полковник Гордон. Очевидно, там можно было хоть как-то укрыться от выстрелов, но, естественно, шведы свою артиллерию все это зажгли. То есть обстановка довольно тяжелая.
Не, ну это просто расстрел, на самом деле.
Это расстрел в чистом виде,
потому что там
на брешь не взойти.
Да. А полторы сажени, вот то, что он говорит, что лестница – это сколько?
Это 3 метра. Это 3 метра. А здесь мы как раз вопрос о лестницах.
Угу.
Какой длины были лестницы вот в октябре 1702 года, мы, честно говоря, не знаем, но мы знаем, какие лестницы заготавливал Яков Брюс, ну, вот, когда готовились к зимнему штурму. А вот он писал письмо, из которого видно, что заготовил лестницы, ширина слишком в аршин, и мощно двум человекам сряду идти. Ну, аршин – это 70 сантиметров, 71.
Но полтора метра получается шириной, если два.
Нет, один аршин. Здесь один аршин.
А, один аршин, то есть для одного.
Но при этом он считает, что вот по этим 70 сантиметрам два человека одновременно могут лезть.
Еще в полном снаряжении, но…
Ну, люди тогда были уже.
Ну, да.
Да, длиной эти лестницы были по 20 аршин, то есть 20 аршин – это 14 метров, а иные гораздо короче. И на верхнем конце лестницы были приделаны колесики, чтобы вкатывать по стене наверх. Ну, эти лестницы с колесиками, мы про них знаем, их еще к первому Нарвскому штурму готовили, во втором Нарвскому штурме их использовали, но, тем не менее, вот эта вот 14-метровая конструкция – в принципе, ее должно было хватить для того,
даже
чтобы…
с избытком, если высота
там 9-10
метров. Но как они помещались на лодке?
Это отдельный вопрос. Ну и главное, что, видимо, вот этих вот 20-аршинных лестниц к октябрю уже не осталось. Если их и заготавливали в декабре прошлого года,
да.
То, в общем, получается, что лестницы были действительно короче и…
То есть были какие-то… Значит, было что-то другое.
Никаким образом помочь не могли. И главное, что никаких осыпавшихся стен там, с кусками битого камня не было, чтобы помочь как-то забраться. Получается, что лестницы, как они описаны у Брюса, ну, в общем, их не было в распоряжении штурмующих войск. Цитата предыдущая – это официальная реляция, да, которая описывает общую ситуацию. У нас есть такое уникальное свидетельство участника тех событий. Ну, мы знаем, что мемуары тогда в русском обществе еще не было принято писать. Есть буквально по пальцам пересчитать мемуаристов Петровской эпохи, именно русских людей. В отличие от европейцев, от тех же шведов, которые множество и дневники вели, и поздние записки. Здесь мы этим похвастаться не можем, но у нас есть потрясающий источник, я о нем не устаю рассказывать каждый раз, это офицерские сказки, это автобиографии, которые в обязательном порядке со всех офицеров собрали в 1720 году, то есть со всех полков армии, гарнизонов и отставных собрали автобиографии, кто что делал, в чем участвовал, происхождение, имущественный уровень, все. И капитан Алексей Антонович Микинин, ну, он был капитаном гренадерской роты вот, на момент описываемых событий, в полку Кашпара Гулица, потом это был Ростовский пехотный полк, вот он записал следующее о своем участии в этом бою. «Я был в команде полковника Якова Гордона, и командировано со мною было 100 человек гренадеров да 100 человек фузилеров для подъема и постановки лестниц. и был я на штурме, ставил своей командой лестницы на стену, и в то число побито под лестницами 80 человек фузилеров да 20 человек гренадеров, и лестницы в действие не пошли. В то же число полковника ранили, майора убили, и командовал я не только своей командою, но и другими оставшимися. И последние, как пошли на пролом, и был на проломе я ранен». Алексей Антонович закончил войну полковником новгородского полка. Ну, картина ясна, да?
Ну, то есть, потери 50% сразу. Но он упоминает, что, он, что они все-таки смогли туда подняться.
Нет, но... лестницы в действие не пошли.
Это говорит о том, что он говорит о проломе? Что он имеет в виду?
Как пошли на пролом? Потому что попытки штурма не прекращались. Была первая волна вот эти вот охотники, добровольцы. Явно, что это были сборные команды из разных полков, что, собственно, Микинин и подтверждает. Да. Дальше, как говорит реляция, командированные, то есть тоже назначенные на штурм войска, это были гвардейцы, которыми командовал майор Преображенского полка Дмитрий Карпов и подполковник Семеновского полка Михаил Голицын. А, собственно, вторая волна атаки была возглавлена этими двумя гвардейскими офицерами. Угу. Это был второй штурм, который точно так же не удался. И потом была еще третья попытка, которой тоже командовали гвардейские офицеры.
Угу.
Все три раза ни разу не удалось взойти на стены. То есть, это вот... Ну, даже сложно себе представить эту обстановку в бою, да, когда прибывают какие-то подкрепления, где располагаться всем этим солдатам.
Там места нет абсолютно.
Места нет, укрыться негде, огонь ведется.
В упор причем.
В упор. Но вот, тем не менее, попытки не прекращались. Есть известное, да, свидетельство. Ну, я бы назвал это скорее, да, мифом, да.
Про Голицына,
да. Про Голицына, да. О том, что Пётр, наблюдая с берега за тем, что попытки штурма оказываются безуспешными, отправляет гонца передать приказ об отступлении. Голицын говорит: передай царю, что я не царев, а богов, и продолжает атаку. На самом деле в официальных документах написано, что действительно был послан гонец передать приказание об отступлении, но за великим утеснением не нашли
давки,
командира.
Из-за давки.
То есть, вот эта вот давка, действительно, там просто посыльный не смог найти Голицына для того, чтобы передать это приказание. Голицын на тот момент, он велел оттолкнуть лодки,
да,
потому что участники штурма начали бежать.
Но это неудивительно,
неудивительно
в такой ситуации.
Да. Майора Карпова ранили тяжело, и, собственно, штурмом уже руководил только Голицын.
Вот, ну, то есть, тут, получается, перемешалась реальность и такой,
да,
наверное, более поздний,
да,
вымысел. Но
да,
этот, мне кажется, вот этот, эта история про Голицына, она очень сейчас популярна в интернете, то есть, я периодически встречаю.
Ну, собственно. Михаил Михайлович Голицын, он вообще большой молодец.
Нет,
один
несомненно.
Из самых выдающихся, да, военных Петровской эпохи. Но, да, не уверен, что действительно он передавал царю, что он больше ему не принадлежит.
Да, что теперь мы не в руках государя, да, теперь мы в руках Божьих. Ну, вообще-то да, там в такой ситуации они действительно были в руках Божьих.
Да. Я не знаю, обратил ли ты внимание, вот Микинин упоминает, что был в команде полковника Якова Гордона.
Да.
Это тот же Гордон, который вот участвовал
захватить...
в захвате лодок.
Угу.
Удивительный тоже персонаж. Вот прям я решил, что стоит о нем чуть-чуть рассказать,
Герой Петровской эпохи.
Герой Петровской эпохи. Значит, Яков Гордон, полковник, был сыном петровского генерала и наставника в военных делах Патрика Гордона, шотландца, который больше 40 лет провел на царской службе. Этот его сын Яков Гордон, ну, Джеймс, понятно, человек, который тоже повидал разное. Вот его биография выглядит так. В 1689 году в Шотландии он успел принять участие в первом якобитском восстании. ну, против англичан. А после этого он, собственно, вернулся в Россию и участвовал в кампаниях Петра Первого. Под Первой Нарвой он попал в плен. А в мае 1702 года, то есть того года, о котором мы говорим, угу, он смог уйти из Стокгольма.
Бежать.
А, да, причем в компании майора Якова Гордона. Эти шотландцы, они везде. Угу. Полковник Яков Гордон
и еще
взял такой,
и
майора еще. Якова Гордона, и они вместе...
Они родственники или нет? Или...
Гордоны, они... Не знаю, ну, какие-то, наверное, родственники. В общем, они смогли бежать из Стокгольма.
Это два шотландца, два офицера на русской службе бегут из шведского плена.
В Россию обратно. Надо сказать, что после их побега в Стокгольме остальным пленным русским генералам там гаечки прикрутили, ну, и условия содержания у них сильно ухудшились. Да, но значит, мы видим, что этот Гордон потом участвует в боях под Нотебургом и явно участвует в штурме. После этого он брал Ниншанс, участвовал в штурме Нарвы. Потом в какой-то момент он, ну, видимо, то ли вышел в отставку, или как-то в отпуск, путешествовал по Европе, был захвачен поляками Лещинского, то есть это прошведскими поляками, сидел у них в плену, ну, у поляков. Потом в 707-11 году снова находился в шведском плену, потом попал на мальтийскую службу, а потом вернулся в Москву в 715 году, получил чин бригадира и, в общем, закончил жизнь на русской службе. То есть, вот...
Ну, везде побывал, да, просто. Да, да, то есть, такой... как бы вот человек от эпохи взял все, что, да, можно.
Вот. Вот такие люди шли на штурм. Соответственно, в нашей официальной историографии войны написано, что вот вторая волна штурма тоже была отбита, и да, вот посыльный ради тесноты пройти до командира не мог. А третья волна связывается с именем Меншикова, который, мол, начал собирать лодки и сажать на них новых солдат для того, чтобы отправить их еще раз на штурм. И, мол, шведы, ну, шведский комендант, увидев, что русские отправляют еще одну партию на штурм, наконец поняли, что нужно сдаваться. Я очень не исключаю, что это упоминание Александра Даниловича связано исключительно с тем, что это царский фаворит, который в результате взятия Нотебурга стал, собственно, губернатором Нотебурга и потом Ингерманландии, ну и нужно было как-то отразить роль личности в истории. Как было на самом деле сказать сложно, но в любом случае видно, что попытки штурма продолжались. Да,
прежним неудачные для
нас. Они были неудачные, потери были высокие, часть солдат пыталась бежать, и не только солдат, как мы увидим, но нельзя сказать, что, да, есть упоминание, что Голицын велел оттолкнуть лодки, но там не то чтобы там были какие-то заградотряды, которые вот никого не выпускали. Опять же, среди этих офицерских сказок есть свидетельство прапорщика Павла Бернера, который упоминает, что «а как был штурм, ну, нотебургский, и я был в тех же числах командирован на лодках возить от стены городовой Шлиссельбурга раненых в лагерь». То есть, был налажен вывоз раненых из-под стен крепости, что довольно интересное свидетельство, раньше о нем не было известно. То есть, помимо того, что, да, предотвращали бегство, но вывоз раненых, тем не менее, налажен был, что интересно. Потери были очень высоки.
Я не удивлен.
538 убитых и 925 раненых.
У меня только вопрос, как они там поместились вот на этой полоске.
Ну, очевидно, они вот заняли по всему периметру пляж.
Ну, наверное, они просто действительно растеклись вдоль стены, потому, да, что там не поместится такому количеству людей.
Ну, вот, да.
Просто не поместится.
И большую часть этих потерь понесли гвардейцы, Преображенский и Семеновский полк. Ну, если позднее в нашей истории гвардия – это были такие парадные части, которые вводили в бой в последний момент, если вводили в бой вообще, то вот в начальный период Северной войны Это были ударные части, которые Петр, не задумываясь, отправлял в самые жаркие дела. И здесь это видно прям невооруженным глазом. Из вот этих вот 500 убитых, более 200 это были гвардейцы. Братская могила солдат, погибших при штурме, находится в центре крепости. Сегодня на Ореховом острове там стоит крест, на котором это написано.
Да, Борис, прошу прощения, вот ты сказал, что шведы видят, что штурм продолжается, и решают сдаться, да? То есть, и ты тут сразу перешел на то, что это все Меншиков там всех собрал на берегу, всех построил и всех дальше направлял на штурм. Но это действительно, то есть, хорошо, ты говоришь, что Меншикова туда, возможно, вставили в реляцию для того, чтобы обосновать, почему он стал губернатором Нотебурга и Ингермаландии, но ты не очень четко обрисовал, то есть действительно шведы сдались до того, как вообще наши поднялись на стены.
Да, крепость сдалась, но наши солдаты не смогли ворваться в крепость с боем. Что мы знаем об обороне крепости со шведской стороны? В одной башне, собственно, наугольная башня, которая на острие острова находится и смотрит, собственно, на Неву, у шведов она называлась церковная башня, а сегодня это башня Головина. В ней сидел отряд из 95 человек под командованием того самого майора Лиона. Соседняя башня, сегодня ее нет, ее после, собственно, взятия, она была повреждена, ее потом просто разобрали. Погребная башня. В ней сидело 75 человек солдат майора Шарпантье. И вместе эти отряды обороняли...
Перекрёстным огнём.
Ну, их же силы обороняли саму эту куртину, да, стену. В резерве у них оставалось довольно мало человек. Скажем, 4 человека у них было в резерве, каком-то мобильном, это вообще ни о чем.
Ни о чем.
Наши явно вели поддерживающий огонь, да, вот эти 4000 гранат, их явно вот гренадеры пытались там перебросить через стену, и какой-то эффект это имело.
Стоп, это именно ручные гранаты, это не те, которые этими мортирками выстреливаются?
Нет, вот тогда ручных мортирок еще не было в армии. То есть
они вручную забрасывали за 10 метров туда?
Ну вот, да.
4000 штук?
А майор Леон пишет, что вот в его этой церковной башне в какой-то момент произошло возгорание пороха, ну, там, не знаю, от стрельбы, от искр своих мушкетов или от чего. В общем, из башни в какой-то момент повалил дым, и распахнулась дверь, и там на боевой ход вывалились люди, у которых тлеет одежда, и с нее там начали сдирать. При этом у солдат закончились гранаты и пули, у кремневых ружей стесались кремни, то есть искра не сечет, стрелять нельзя. Вместо пуль начали подбирать осколки камней, заряжать. Ну, то есть, тоже защитники были не в лучшем состоянии.
То есть, очень и очень интенсивный бой.
Да, вплоть до того, что ружья, ну, стволы ружей шведских разрывались от интенсивной стрельбы. И в этой ситуации комендант Шлиппенбах принял решение сдаться. Как говорит наша реляция, тогда неприятель, видя такое деспиратное, то есть отчаянное действие наших, также в 13 часов, то ли утомлённо, ударил шамат. То есть штурм-то шёл 13 часов, да, это было 3 как бы попытки, но в общей сложности это заняло 13 часов, можно себе представить состояние людей как с одной, так и с другой стороны. Есть две версии. По одной версии офицеры гарнизона предложили коменданту сдать крепость, представив ему невозможность дальнейшей обороны. Ну и, конечно же, только майор Лион был против сдачи королевской крепости, ну, поскольку он об этом написал. Есть свидетельство, которое дошло до упоминавшегося австрийского посланника Отто Плеера, который записал, что на самом деле сами шведские солдаты угрожали просто пристрелить коменданта, если он не отдаст приказ о сдаче крепости.
Бунт в крепости.
Да. Но, тем не менее, да, заиграли шамат, да, барабанные сигналы о сдаче, и вступили в переговоры. Это была сдача на аккорд, относительно почетная, ну, потому что гарнизон без вопросов храбро оборонялся.
Да, и наши-то в крепость-то не вошли.
И наши в крепость не вошли, да, совершенно верно. Ну, опять же, мы об этом рассказывали, когда говорили об обычаях осадной войны. По этим обычаям почетная сдача означала выход, выпуск гарнизона, который храбро оборонялся, через брешь в стене. То есть, как будто бы брешь настолько проходимая, что противник мог бы в нее войти, но не вошел, потому что храбрый гарнизон их остановил. Здесь и в наших реляциях, и в шведских написано, что гарнизон выпущен через бреши. Вспомним, какого размера бреши там были и на какой высоте.
Интересно.
Да, то есть...
Ну, очевидно, наконец поставили нормальные лестницы.
Да, ну, значит, через бреши вышли 83... Это вот что оставалось от гарнизона. 83 здоровых солдата, 156 раненых и 4 пушки. Внимание, вопрос, как раненых на телегах и пушки на лафетах можно...
Ну, только если спустить с 9-метровой высоты.
Если только их сбросить с этой стены, но как бы это не то, чего, очевидно, хотели сдающиеся. Поэтому здесь нужно сделать вывод о том, что вот эта вот формула о почетном выходе из крепости, она... символическая. То есть она фиксирует вот почетный, да, характер сдачи, но на самом деле, скорее всего, там ворота все-таки расчистили от этого каменного завала, ну и вышли как вышли.
Ну, логично, да. Потому что, ну, я действительно не представляю, как это возможно сделать. Да, но там... очевидно, просто именно чтобы подчеркнуть почетность сдачи,
да,
и соблюдение обычаев.
Вот наша реляция говорит, что шведы выходили с распущенными знаменами и гремящую игрою, ну, игра, то есть музыка, с 4 пушками железными, с верхним, то есть стрелковым, и нижним холодным ружьем, ну, ружье, то есть оружие вообще, с принадлежащим порохом и пульками во рту из учиненных 3 проломов. Ну, вот явно из проломов они выходить не могли, ну, а пульки во рту, мы тоже об этом говорили, это символ того, что, ну, в 17 веке мушкетер перед,
да,
заряжанием...
Что, да, что все равно они готовы к бою.
Солдат, у которого пуля во рту, значит, что вот он вот-вот начнет стрелять, то есть это вот максимально боеготовый солдат. И надо сказать, что по договору, который был заключен между Шереметьевым как главнокомандующим и комендантом Шлиппенбахом, наши заняли караулы на брешах, но в саму крепость не входили. И у шведов по договоренности было 3 суток, ну, чтобы там собраться.
Собрать свое хозяйство и уйти.
Да. И наши караулы стояли только вот на брешах. Внутрь они не заходили. Участников штурма там переменили. То есть, очевидно, вначале там поставили тех, кто участвовал в штурме, но потом, поскольку они были утомлены, понятно, что там поставили каких-то свежих солдат. Но тут пришло донесение о том, что якобы приближается шведский генерал Краниорд, ну, откуда-то там из Ниеншанса, с подкреплением. Поэтому надо бы как-то побыстрее занимать крепость. И несмотря на то, что вроде как договорились, там подписали договор о том, что вот 3 суток мы вас не трогаем, Петр с генерал-майором Чамберсом, кажется, они переправились на Ореховый остров. Естественно, во время боя Петр находился на берегу, он наблюдал, не более того. Они переправились на остров, взошли на эту брешь и, не обращая внимания на протесты шведской стороны, подняли с собой еще солдат и развели их по стенам, ну, то есть заняли все важные караулы внутри крепости раньше положенного срока, но победителей не судят, и таким образом взяли под контроль крепость на случай, если вдруг придет какое-то шведское подкрепление. Ну, а, соответственно, отряд гарнизонный, в общем, вышел и отправился в Ниеншанс. Мы упоминали о том, что, как сказано в реляции, несколько десятков недостойных солдат с приступу бежали на лодках, за что они впоследствии были ошельмованы, а именно прогнаны сквозь строй, и лица их заплевав, казнены смертью. То есть шельмование – это вот в военно-уголовном законодательстве той эпохи, это процедура лишения чести, там могли шпагу над головой сломать, заплевать лицо, потом… Ну, и здесь, в результате, солдат повесили, но, надо сказать, не только солдат, потому что вот известный тоже русский мемуарист той эпохи Желябужский уточняет, что был повешен Преображенского полка прапорщик кудрявцев, да солдат 22 человека за то, что с приступ убежали. То есть, вот гвардия, ну, в ней тоже были такие люди, что делать.
Ну, сами условия штурма просто, конечно, ну, конечно, экстраординарные.
Да. Про наказание поговорили, награды, естественно, нашли героев. Главные герои – это, несомненно, Голицын, который стал полковником Семёновского полка, Карпов произведён в подполковнике, ну, а Менщиков стал губернатором. Офицеры и рядовые, каждый по достоинству своих трудов, были награждены деревнями и золотыми монетами. Ну, медалей как таковых тогда еще не было, но золотая монета с профилем государя, там, полтина, вполне себе, даже рублей тогда еще не было. Монета, вот полтины были вполне себе наградными, ну, медалями, прообразами. Офицеры получили денежное вознаграждение, капитаны по 300 рублей, поручики по 200, ну, то есть, это такие очень солидные деньги, при том, что солдатское жалование там было 10 рублей в год. А здесь вот, да, капралы по 30 рублей, рядовые младшего, солдаты рядовые в Петровской армии, они тоже различались старшего оклада и племянничьего оклада, ну, то есть, там, первой и второй статьи. Вот рядовые младшего оклада были переведены на старший оклад, а старые рядовые были на капральский оклад переведены, то есть, всех ждало то или иное повышение.
Прибавка, да. Прибавка к зарплате.
Офицеры были повышены в чинах, у них увеличилось жалование, но поскольку вакансии остались все те же самые, то есть он получал новое жалование, считался там не капитаном, а майором, но продолжал занимать капитанскую должность. Тем, кто был ранен на приступе из офицеров, им просто за ранение были выплачены по 300 рублей. Вот, и интересно, тот же капитан Микинин, да, который вот с лестницами был со своей командой на штурме, он также вспоминал, что за тот бой, когда шведов на Северном берегу прогнали, там еще солдатам выставили, как сказано, солдатам выдано по рублю, и был погреб, то есть им выставили,
ну, проставились.
Да, вина.
Угу.
Вот. То есть, пехотинцам, которые шли на штурм, им вот денежная выплата. Интересно, наградили артиллеристов. Ну, артиллеристы не могли идти на штурм. Да,
там, и у них еще и пушки все сломались.
Потерь, да. Но, тем не менее, вот артиллеристы под командой Якова Брюса, ну, собственно, сам артиллерийский полк, им в качестве награды было выдано 7 шведских пушек.
Новых, я надеюсь.
Не знаю каких, но эти пушки, зачем им пушки? Да, незачем. Они просто, казна эти пушки у них выкупила, ну, а деньги они поделили. Точно так же и бомбардирская рота Преображенского полка, тоже артиллерийское подразделение в рамках гвардии, да, там им тоже выдали деньги, но их уже казна выкупила за в два раза дороже. Собственно, получатели – это был капитан бомбардирского, это Пётр, поручик Меньшиков. Ну,
и ну там, понятно, там
да, свои. Была отчеканена памятная медаль, но это не наградная, а чисто памятная, которую там дарили важным людям. На этой медали было написано, что Шлиссельбург взят, было неприятеля 90 лет, ну и действительно, с 612 по 702 вот, практически ровно 90 лет. Вот таким образом завершилась эта славная операция. По результатам армия в главе с гвардией с триумфом вернулась в Москву. Это триумфальное шествие примечательно тем, что именно для него впервые гвардейцы надели немецкое платье, ну, там, французское, немецкое, как тогда говорили, то есть западноевропейское. То есть Пётр со всеми своими реформами, он не сразу же переодел всех своих солдат вот, в европейские кафтаны, треуголки, чулки.
Ну, то, как мы это привыкли.
Да, то есть они штурмовали Нотебург еще в восточноевропейском платье, и только возвращаясь из-под Нотебурга в Москву, первые гвардейцы вот, оделись уже по-европейски. Поэтому вот эта вот картина Коцебу середины 19 века, которая показывает Петра, наблюдающего за штурмом. Здесь уже все такие солдаты в треуголках, но это...
Ну, это не совсем верно, да.
Да, это не вполне верно.
Ну, униформисты, я думаю, всегда найдут к чему придраться.
О, да-да-да-да-да. Вот, Петр, естественно, был несказанно рад. Это была первая крупная победа с его личным участием, потому что, в принципе, боярин Борис Петрович Шереметьев, он вполне себе успешно воевал и до этого, но... Победа с участием царя, она всегда гораздо больше, да.
Плюс 200 к морали.
Точно, да. Поэтому Петр написал: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава богу, счастливо разгрызен». Ну, видимо, издевался. «Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила». Мы знаем, что это было не вполне так. Крепость была переименована в Шлиссельбург,
город
Шлиссельбург, город Ключ, потому что сим ключом отворились ворота в неприятельскую землю. Mm-hmm. А таким образом был получен выход к Неве. Следующей целью был Ниеншанс, который, собственно, стоит в том месте, где Нева впадает в Финский залив. Но, естественно, это уже октябрь, конец сезона.
Ниеншанс же у нас на Ухтинском мысу, это не совсем, где он впадает.
Но то есть, ближе, с точки ближе, да.
Там же у них еще на нынешнем Васильевском острове, то есть, который тогда назывался Хирвисаари, то есть, это Лосиный остров, у них там тоже что-то было, по-моему.
Не скажу. Но как бы крепость, которая контролировала Неву в нижнем течении, это был Ниеншанс.
Не, ну, конечно, Ниеншанс.
В Ниеншансе, когда получили известие о том, что Нетебург пал, и какие-то казачьи разъезды появились в окрестностях Ниеншанса, там случилась натуральная паника. Генерал Краниорт своим корпусом сжег, собственно, город со всеми запасами и ушел. Осталась только крепость, ну, собственно, крепость без города, считай.
То есть вообще никого там не оставил? То есть они просто все свалили?
Ну, как минимум, остался гарнизон. Ну, вот горожане, да, они, собственно, город сожгли, ну и горожане, очевидно, ушли, там, не знаю, в Выборг или еще куда. Комендант Шлиппенбах ушел сначала в Нин, потом в Нарву. Там было инициировано судебное разбирательство о том, имел ли он право сдавать крепость, принял ли он все для того, чтобы держать оборону до конца. Вот там вот... допрашивали
жены и тещи.
Вот там допрашивали жены и тещи, и они оставили там какие-то свои соображения по поводу того, какой он был не молодец. Угу. Дела этого разбирательства, они сохранились где-то в Швеции, в архивах лежат. Архивист Бенгт Нильсен на них смотрел и отчасти опубликовал данные в одной из своих статей. Собственно, благодаря этому разбирательству у нас есть вот этот фиксационный чертеж, где мы видим вот на самом деле, как выглядели эти бреши, а не то, как рисуют на батальных гравюрах.
А как, интересно, инженер, вот, который делал этот фиксационный чертеж, он же...
Это был шведский инженер, который, ну, собственно, когда закончились боевые действия, ему дали возможность все это обмерить, зарисовать.
Я думал, что этот инженер сразу же как бы это ушел вместе с этим.
Нет. Во всяком случае, копия этого чертежа и в российских архивах тоже находится. То есть явно, что как бы была возможность скопировать его нашей стороны. Естественно, крепость досталась Петру в руки в не лучшем состоянии, да. Стены повреждены, внутренности все, очевидно, сгорели полностью, то есть, эти деревянные постройки, но нужно было как-то эту крепость приводить в порядок, потому что шведы могли ее попробовать отобрать. Бастионы, как ты совершенно справедливо утверждал, гораздо лучше предназначены для артиллерийской обороны, начали строить бастионы.
Соответственно, пристроечки такие к стенам маленькие.
Да. Вот на чертеже это хорошо видно. Значит, разобрали эту погребную башню, которая пострадала во время штурма, начали строить бастионы. Собственно, при строительстве бастионов засыпали амбразуры подошвенного боя, то есть бойницы, которые шли по нижнему ярусу. Собственно, что дальше происходило с крепостью? В боевых действиях она в 18-19 веке участия не принимала, стала политической тюрьмой. В 18 веке самым известным узником этой тюрьмы был несчастный Иоанн Антонович, которого убили после многих лет заточения. в 19 веке, в начале 20-го, там сидели революционеры-народовольцы, там был казнен брат Ленина, там, Александр Ульянов.
Если я правильно помню, там дерево красивое растет.
Яблоня.
Там, да, растет. Яблоня на том месте, где казнили брата Ленина.
И, ну, то есть, по сути, это средневековая крепость, которая вот была тюрьмой, там, в 20-е годы здесь сделали музей, в годы Великой Отечественной войны средневековая крепость вновь стала оборонным пунктом, причем таким, который практически 500 дней держал оборону от немцев и участвовал в обороне Ленинграда.
Да, там, на самом деле, вот если говорить именно о Великой Отечественной войне, то там... Да, первое, что деревянные постройки все сменили на каменные, там церковь, да, и вот этот символ того, что над колокольнем был красный флаг, это было таким тоже символом, что крепость не сдается. Ну и понятно, что опять вот эта часть, которая смотрит Шельсбург, ее опять все расстреляли, только теперь уже немцы.
Да, да.
Вот. А так у нас там стояла, если я правильно помню, легкая батарея, там 45-ки стояли вот эти морские на барбетах, и там была просто куча наших снайперов сидела в этих башнях, особенно как раз в Головиной башне, по-моему, там был такой серьезный опорный пункт, потому что, ну, он смотрит на немецкие позиции.
Да, да.
Вот, да, и только вот в операции «Искра», собственно, роль этой крепости в битве за Ленинград была закончена. Но она изнутри и сейчас-то такая вся побитая очень сильно. То есть она, она выглядит как, особенно церковь, она выглядит как Брестская крепость, по большому
собственно,
счету.
На территории остались эти тюремные корпуса 19-20 веков, разбитые. Там существуют планы по реставрации, но там нужно...
Мне кажется, вот средств. Те корпуса, где политическая тюрьма была, они приведены в порядок, то есть они именно отреставрированы.
Ну, там тайный корпус.
Да, тайный корпус. Да, но он как бы дальше от немцев, он вообще в другом конце крепости стоит,
а
все то, что смотрит как бы на немцев, то есть это вот как раз то же самое Прясло, что при осаде нашими церковь. Там, ну, церковь, она реально выглядит, как в Брестской крепости. То есть, ну, то есть Брестская крепость, сейчас ее отреставрировали, эту церковь, но там видно там все эти следы от осколков попаданий. То есть, там тоже видно, что досталось очень сильно ей.
Это все к чему? Приезжайте в Орешек, вам очень понравится. Это действительно впечатляющее место. Это место, пронизанное историей от средних веков через Петровское время и до Великой Отечественной.
Да, там удивительное место.
Потрясающие виды, особенно с Головина башни.
Согласен. И самое главное, что сейчас сумели наладить нормальную переправу туда. То есть, там сейчас, туда сейчас можно в сезон, даже когда там какой-нибудь фестиваль в крепости, все равно, с моей точки зрения, переправочных средств достаточно, и можно спокойно туда и добраться, и оттуда уехать, потому что лет 5-10 назад это было большой проблемой, там было явно недостаточно переправочных средств для туристов. Сейчас все налажено, там...
Да-да, там расширили пристань.
Дирекция очень энергичная, и спасибо большое, что... Ее содержат в порядке. Но я так понимаю, что там какие-то большие планы по реставрации есть.
Ну, планы по реставрации, я так понимаю, там давно были. Вопрос о возможности.
Да, крепость доступна для посещения только в летний период. Когда
с открыт... мая по октябрь.
Да, когда открыта навигация. Ну и плюс там проводят самые разные фестивали, в том числе посвященные Петровской эпохе.
Да, периодически. Нельзя не рассказать о самой свежей книге, которая вышла об истории Орешка и Шлиссельбурга. Книга написана сотрудником музея Юлии Рудольфовны Дьяковой. Здесь история строительства, история крепости, история тюрьмы, история обороны. Очень ценное издание с большим количеством оригинальных чертежей, архивных материалов.
То есть это ада я, получается,
да,
вообще.
Совершенно верно. Очень рекомендую.
Супер.
В целом, список литературы, как обычно, под роликом. Отдельное большое спасибо за наши 3D-модели Олегу Лебединскому и его команде. А в следующий раз поговорим про Ниншанс.
Замечательно.
Все, спасибо.
Да, на сегодня все. Спасибо большое. Продолжим рассказ о славных компаниях русской армии, армии Петра Великого в Северной войне. На сегодня все. До новых встреч. Спасибо.